Всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Мы говорили о том, что пропаганда сегодня, она является, ну, будем так говорить, синонимом лжи. Лживая пропаганда, есть такое выражение, да? И все, что является ложью, все, что является обманом, где кто-то пытается кому-то что-то навязать, действительно, за всем этим и за этими людьми нет никогда Бога, а если это неправда, тут всегда не хватает аргументов, фактов не хватает, здесь всегда отсутствует трезвое, здравое размышление, рассуждение, тут всегда есть насилие, есть деспотия, есть угрозы и так далее и тому подобное. И мы с вами говорим о том, чтобы на эту тему, для того, чтобы мы могли сами легко и просто понимать, где есть насилие, там нет Бога. А где нет Бога, там нет истины, там нет правды. То есть, другими словами говоря, все то, что нам выдается как правда чья-то, да, а мы не разбираемся, вы одно должны понять. Это неправда, это ложь, это пропаганда всегда имеет, как говорится, всегда с нею сопутствует насилие и угрозы. Обратите внимание, люди, которые более-менее разбираются в каких-то вопросах, когда они видят нечто подобное, они задают вопросы, они как бы говорят, что это неправда, у них есть аргументы и факты есть, да? Но этим людям всегда закрывают рот, этих людей стараются нейтрализовать, этих людей стараются, чтобы они вообще никогда не были на публике. То есть лучше всего, чтобы их вообще не было вплоть до того, чтобы они и не жили на этой земле. Кстати, еще один такой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Если, вот заметьте, Бог как бы говорит такие слова: «Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». В другом месте Писания говорит: «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». То есть Бог вообще хочет, чтобы мы с вами были максимально умными, максимально проницательными людьми. Бог не заинтересован в том, чтобы мы были, извините, туповатые, угловатые, какие-то такие непонятные, не умеющие ни в чем-то разбираться, да. Наоборот, чем более умные люди, тем более приятнее Богу с ними общаться. Чем больше будет искренних вопросов, поисков, да, исследований, тем Богу легче с такой публикой общаться. В миру же, где нет Бога, где есть несправедливость, где есть ложь, где есть насилие, здесь, как правило, заинтересованы только в том, чтобы люди могли работать, считать так в пределах такой той зарплаты, которую им будут платить, да, чтобы люди не были мыслящими. Поэтому происходит, извините за это выражение, оскотинивание людей, оболванивание. Вот и мы уже говорили с вами, оптимизация образования, да, такое образование, чтобы люди не думали, не вникали, не задавали вопросов, ну, что-то свести на уровень каких-то образования тестовое, да. Вот там какой-то вопрос, там три варианта, допустим, ответов, ты выбираешь. Ну, более-менее можно и сообразить, и сказать, что да, вот это, наверное, да, ну да. Но чтобы люди были мыслящими, чтобы люди были нравственными, чтобы люди были совестливыми, об этом вообще не идет даже никакой речи. Вот представьте, если есть где-то какая-то несправедливость, если есть где-то какое-то насилие, да, получается, что люди, если они совестливые, они понимают, во-первых, они, ну, кроме того, что они совестливые, они разумные, они мудрые, они не делаются рабами, они не подчиняются чему-то, навязыванию чего-то, рабства над собой. Они никогда другого не будут порабощать и делать своим рабом. Такие люди не могут не подчиниться вот этой лжи, вот этой пропаганде. Они легко и просто в ней разберутся, и они никогда не примут ее. не будут распространять и не будут ей самой подчиняться. То есть люди нравственные, люди святые, люди совестливые, праведные – это люди, которыми управляет только Бог. Это люди, которыми великие миры сего не могут управлять. То есть их не направишь туда, куда тебе надо. Их не обманешь. У них есть четкое понимание и четкие мерила, по которым они живут. Причем эти все мерила и правила, они все выверены, они все проверены. И вот такой публикой не может управлять ни царь, тиран какой-то, да, не пройдет никакая пропаганда, никакое насилие, потому что все это будет перечить, вызывать протест в тех людях, которые понимают, что такое Царство Небесное. Заметьте, праведность, Царство Небесное не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Заметьте, где праведность, где мир, где радость, обратите внимание, эти выражения ну никак не могут идти в паре с насилием, с ложью, с обманом, да, с чьим-то властолюбием. То есть, другими словами, люди, вкусившие вечного глагола, люди, вкусившие Царство Небесного, люди, понимающие в этих, что это за выражение, да, в этих понятиях, они всеми фибрами души никогда не согласятся ни с каким обманом, тем более не с методикой, с которым этот обман навязывается, не примут и не будут распространять, и будут еще и других людей просвещать, чтобы они видели и понимали, кто за всем этим стоит. Зачем, кто, зачем и куда ведет, и чем это все закончится. Это люди, можно так сказать, ну, не в буквальном смысле, но люди, способные быть как бы пророками. Они прорекают то, что от глаз, умов, ушей других людей это все сокрыто. Они видят, они понимают, они открывают. Поэтому они представляют угрозу для тех, кто в этом мире манипулирует сознанием людей, которые порабощают народы целые. Поэтому еще раз напоминаю, где, и мы в прошлый раз с вами прочитали 2 Коринфянам 2 глава, 3 глава, 17-18 текст, там написано, где Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я не буду повторять этот текст, я просто как бы говорю для чего. Где Дух Господень, там свобода. Теперь дальше. А где Дух Господень, там Бог. А где Бог, там Царство Небесное. Я не имею в виду территорию, да. Имею в виду состояние, да, которое соответствует и которое охарактеризуется словами Царство Небесное, да. Где Бог, там правда, где Бог, там истина, где Дух Святой, там справедливость. И заметьте, туда, где Бог, попадут только те, которые Божьи. Это люди, которые не делаются рабами и не делают никого других рабами своими. Это люди, которые никогда никого не насилуют и не позволят собою манипулировать и над собой кому-то управлять. И заметьте, эти люди выросли в свободе. Это люди действительно свободные. Я уже не раз говорил вам. Люди, внутри которых Царство Божие, это люди, рожденные свыше. Это люди, свободные от гордыни, от обидчивости, от раздражительности, от зависти, от сплетень, от обид, от насилия, ну я не говорю воровство, прелюбодеяние, там обжорство, пьянство, наркотики, властолюбие, корыстолюбие, сребролюбие, как хотите, там называйте, какие хотите пороки. Это люди действительно по-настоящему свободные. Они свободны от собственных пороков, от собственных кандалов, в которых находится все человечество. Им не надо должность, им не надо власть, им не надо привилегии, им не надо там, я не знаю, деньги, да. Они свободны от всего того, чем порабощены люди этого мира. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это хочу, без этого не могу. Вы понимаете, этого терпеть не могу. Это люди, рабы. Где Дух Господень, там и люди свободны от греха, и в среде этих людей действительно нет никакой, никакой тирании, никакой пропаганды, никакой лжи. Там действительно свободно. Бог изъясняет какие-то моменты, которые интересны людям, да? Сказал, спросили, переспросили, объяснил. А дальше думай, вникай, размышляй, но никто не будет стоять над твоей душой, никто тебя не будет тиранить, никто не будет контролировать, ты будешь это, в это верить, ты примешь это или нет. Все абсолютно в руках самого человека. Люди потому и тянутся за Богом, не говорю про всех. Я говорю про действительно настоящих людей, которые вкусили как благ Господь. Поэтому эти люди пойдут куда угодно и на смерть, и в тюрьму, и с умой пойдут за Христом только потому, что никто так их не любил, нигде такой свободы не было и не будет здесь на земле, да? И только здесь душа этих людей чувствует себя спокойно и непринужденно. Я уже говорил вам, где Дух Господень, там свобода. Значит, если в церкви Дух Господень, там тоже должна быть именно такая атмосфера. Но для того, чтобы такая атмосфера была, то нужно уметь воспитывать народ, который верующий, да? Знать тот, кто за кафедрой, он должен понимать все эти процессы на собственном личном опыте, чтобы он мог, как говорится, и на пальцах показать, и на опыте показать, и словами рассказать, и примеры соответствующие привести, чтобы люди именно приходили к внутренней свободе, освобождались от греха. И когда люди освобождаются от греха, тогда нет, не будет уже здесь места церковному порядку, да, там, соблюдению субординации какой-то, да, перед кем-то надо вот шею, как говорится, голову гнуть, да, тут действительно будет доброе, добрый пример, доброе отношение, вот как было у Христа и его учеников. Они общались, церковного порядка не было, был Христос, был Дух Христов, да, были слова, была методика, не было насилия, не было угроз. Даже если ученики ошибались, мы все, в общем-то, понемногу ошибаемся, но при правильно выбранном направлении своего жизненного пути и пороки нас оставят, и жизнь изменится, и мы придем к той свободе, которая действительно является свободой во Христе Иисусе, свободой Господа Бога нашего. В продолжение вот этого места Писания, где Дух Господень, там свобода, я хотел бы еще коснуться таких моментов. Я в прошлый раз тоже немножечко сказал, вот представьте, да, вот люди задают часто вопрос, где тот Бог, если бы он был, мы бы его там видели, ну вот что-то в таком духе, да, или там вот когда нам плохо, мы вот к нему взываем, а вот он не отвечает, а где же он, если бы был, так он же, куда же он смотрит, да? Ну, я иногда говорю, что да, вот вы правильно сказали, вот когда нам плохо, мы обращаемся, когда нам хорошо, так мы, как говорится, ему даем понять, не надо, иди своей дорогой, а мы идем своей дорогой, да? Поэтому еще раз хочу вам как бы напомнить, что действительно Бог не является, будем так говорить, видимым образом для людей. Бог для людей как бы невидимый. И поэтому мы не видим. Далее, Бог голосом с нами не разговаривает. Хотя Бог есть, но мы его не видим. Хотя Дух Божий есть, но мы его не понимаем, как, что это именно есть Дух Божий. Это же это Он со мной разговаривает, да? Мы думаем, что это наша голова так мыслит. Ангелы есть, но мы их тоже не видим. Я вам говорил, вот представьте. Вот люди говорят, где он? Если бы он был, он бы был видим. Так вот, если бы Бог был видим, Христос был видим, все ангелы были видимы, то что бы происходило с нами? Если бы Бог разговаривал с нами, ну, как бы, человеческим, будем так говорить, языком, да, вслух, прямо в уши, как вот мы друг с другом разговариваем. Вот представьте, вы куда-то идете, за вами идет ангел. Говорю, сначала идет, а потом мы будем говорить, что сколько ты за мной будешь волочиться, да, сколько будешь за мной вот это меня преследовать. Идет ангел. Мы что-то делаем, ангел говорит, не, это грех, туда не иди, это не... Я еще не понимаю, а он мне говорит, не делай. Ну, я не делаю то, а привычки у меня какие? Делать, слушать, смотреть, идти, общаться как раз со всем тем, что является грехом, что является для меня искушением. И вот ангел ходит туда-сюда, туда не иди, сюда и иди. Вот сейчас сядь, вот сейчас помолчи. А я не понимаю, почему. До меня это не дошло, да? И вот он постоянно за мной ходит. Извините, в туалет я иду, он за мной. Ложусь спать, он тут же рядом. Вы понимаете? И вот голос, голос с утра до вечера. Вы знаете, что бы мы люди сказали? Да когда ж ты меня оставишь в покое? Да сколько ж ты будешь за мной ходить? Да когда же это кончится? Неужели так будет и в Царстве Небесном? Да лучше я погибну, нежели я туда пойду. Нет. Да, ты прав. Да, ты разумен. Ты премудр. Но вот зачем вот это? Это даже не церковный порядок. Потому что пастырь там кое-когда напоминает о церковном порядке кое-кому. Но он не ходит за каждым и каждому мораль не читает. Люди бы возненавидели Бога. Для людей, даже если бы Бог не наказывал, и ангел бы тоже не шлепал нас, как какой-нибудь разгой, нам бы это надоело, и мы бы стали возмущаться, почему, зачем и для чего это все. Даже если бы ангелы сказали для того, чтобы вы жили свято, мы бы сказали, да вы уже, я уже святости этой не хочу. Поэтому я как бы задаю вопрос, вы поняли, почему Бог не разговаривает с людьми, так как мы общаемся устами друг с другом. Знаете, почему ангелы видимым образом не ходят за нами и не стоят над нашей душой и не читают нам морали в тех или иных ситуациях? Знаете, почему у верующих в Библии и то не так, и это неправильно, и перевод не тот, и Федот не тот, да, и то не получится, что там написано, и этим заниматься как бы бесполезно? Знаете, почему Божьи пророки были убиваемы, и Христос был распят? Так только по одной причине. Чем больше Бог прямо скажет человеку, прямо и точно, да, а мы же, как вы все знаете, до единого, настолько умны, в кавычках, исполнены Святого Духа, тоже это в кавычки надо брать, да, что станем ему перечить, не соглашаться, и говорить негодные слова. Вот заметьте, как чувствовали себя фарисеи, когда был рядом Христос. Он говорил не то, что им прямо. Он их не обличал. Он говорил какие-то истины, на фоне которых вот эти книжники, фарисеи, священники чувствовали себя преступниками. Заметьте, прямо как бы не было сказано. Ну, там я не беру момент 1, 23 глава Матфея, где там было все высказано прямым текстом, да? Заметьте, чем более прямо, вот я вам сказал, почему пророков распинали, допустим, да? Почему убивали, там, Христа распинали, почему? Прямо говорили, что хорошо и что плохо. Что будет за вот это, что вы делаете, что будет за вот то, если будете делать. Людям это не нравилось. Люди по природе своей плотские и грешные. И я вам скажу, что если бы Христос в человеческом теле вот так ходил за людьми, дошло бы до распятия. И распять захотели бы не только книжники, фарисеи, но даже и простой народ кричал бы: распни, потому что он нас со своими ангелами, со своим Царством Небесным просто достал. Мы уже чувствуем себя в тюрьме. Если бы Бог говорил прямо, как это делали пророки, допустим, да, то чтобы люди говорили Богу, вот так на каждом шагу Бог ходит и каждому из нас, как говорится, шепчет и шепчет и шепчет. Я уже так говорю, шепчет, не говорит, а шепчет, ну так вроде как бы тихонько, на ушко, да, но тем не менее неотступно и конкретно. Чтобы люди говорили: у тебя нет любви. Почему нет любви? А потому что ты меня, ну, типа, за дурака считаешь, ты меня все время учишь, я вообще чувствую себя дураком в твоем присутствии, у тебя нет любви, ты судишь, ты насилуешь, ты вынуждаешь нас там что-то делать, да, ты не даешь нам свободы, ты властолюбив, ты хочешь только, чтобы одно твое мнение все слушали, и все было по-твоему. И мы бы точно так же говорили, как когда-то евреи говорили в адрес, знаете, кого, да? Моисея. Все общество, все святые, а не только ты один. И говорили бы: кто тебе дал право нами командовать? Хотя Бог творец наш, да? А нам бы это надоело. Вот как люди иногда говорят, когда кто-то говорит: знаешь, за тебя Христос умер. А человек говорит: а я его не просил, чтобы он за меня умирал. И если бы сказали: Бог создал тебя, поэтому он имеет право тобою командовать. А я его не просил, мы бы сказали, да? Или каждый из нас. Не просил меня создавать вот на такую тюрьму. И люди бы говорили Богу: в этом вопросе ты не разбираешься. Здесь надо понимать не так, а вот так. И если бы ты любил нас, как сам говоришь об этом, как написано в твоем слове, то ты не говорил бы нам о нашем несовершенстве, о наших грехах. Не ходил бы за нами, как надсмотрщик в каком-нибудь там учреждении, типа концлагеря, да? А говорил бы нам: какие вы молодцы, невзирая на то, что бы мы делали, как бы мы жили и какой бы образ жизни у нас ни был. Поэтому, чем больше бы Бог что-то прямо говорил тем, всем нам, тем больше людей стало бы считать его глупым, неэрудированным. Все больше возникало бы революционеров и протестантов. Но то, что люди не были бы счастливыми, то, что люди были бы возмущенными, тут я хочу сказать, при таком, если бы так было, при таком отношении Бога по отношению к мирожителям, тут точно появился бы сатана и не один, тут точно появились бы Ленины с броневиками, тут точно бы загорелось восстание, люди бы, ну, возмущались и пошли бы, ну, типа, на свержение власти. Хотя, сами понимаете, я просто так говорю человеческим нашим языком, да? Но не было бы того Царства Небесного, которое было, которое есть и которое будет. Вы поняли, да? При такой тирании, при таком отсутствии свободы были бы абсолютно все созданы условия для того, чтобы люди были недовольны и чтобы люди горели революционными настроениями. Так я еще что хочу сказать. Бог занял такую позицию, да, вот сейчас, что мы его не видим. Когда Христос был на земле, он был в человеческом теле. То есть, другими словами, ну, как обычный человек, и то, заметьте, манера его общения с людьми была не такой, вот как я рассказал, вот если бы ангелы вот так вот ходили и, как говорится, ко всем приставали со своей истиной, да, и со своими обличениями. То есть манера, я хотел бы обратить ваше внимание, читайте внимательно это Евангелие, да, где описывается ситуации, где Христос с людьми общается, с учениками, как он говорит, какова манера его общения с людьми. И то на него были обижены, и то были недовольны люди. Не говорю про всех. Так вот, если бы Бог вот так ходил, да еще в человеческом теле, да еще был бы, как говорили о Христе, из Назарета, вот представьте, слушали ли бы мы его, принимали ли бы его слова, даже если бы они тысячу раз были правильными, да, нам бы все равно все это надоело, и мы бы стали возмущаться и не соглашаться. Поэтому Бог занял такую позицию, как будто бы его нет вообще. Голос его мы можем слышать, но его как будто бы нет. Как будто бы это я сам так мыслю, потому что Бог разговаривает с человеком через разум человека. Дух Божий, то есть разум Божий, свидетельствует духу нашему, разуму нашему. Мысли, которые приходят, мы думаем, что они приходят как бы из нашей светлой головы, да в нашу светлую голову. Ну, это мы такие, вот от природы такие вот добрые и хорошие. Я вам попутно скажу один такой свой жизненный опыт, и горький с одной стороны, и полезный с другой стороны. Горький почему? Ну вот я вот сейчас, допустим, с вами разговариваю, да, ну как обычно, да, был у меня какой-то момент в жизни, знаете, иногда бывает в одном месте, в другом, одна и та же тема как бы. И я ее, ну, когда больше ездил, так по людям приглашали, да. Вот мысль интересная, важная такая. Ну, я ее тут сказал, там, через пару дней в другом месте уже сказал, через еще там день-два еще где-то сказал. То есть тема уже, будем так говорить, избитая для меня. Для людей, куда я приезжаю, она как бы новая. И вот перед тем, как мы начали общаться, там, предложили помолиться, и... Когда молился человек, там просил, Боже, благослови уста говорящего, нас слушающих, чтобы до нас это слово дошло. Вы знаете, вот у меня в жизни вот такой опыт, я его запомнил на всю жизнь, да. Вот я сейчас с вами это разговариваю, да, у меня перед глазами есть тексты, допустим, да. Ну, там, чтобы я мог расписывать все, там, вот, ну, буквально, как говорят, что будешь читать сегодня в проповеди, я не читаю. Но я имею в виду, что привыкли люди, что шпаргалка, что читаешь, что если сбился, там поискал, нашел, продолжил, да. А я, ну, как бы говорил экспромтом. Тема уже для меня избитая и понятная. И человек молится, благослови, а я так стою, знаете, ну, это некрасиво и неправильно перед Богом, да и по-человечески не совсем, да, хорошо это было. Вот стою и типа... Ну, типа, ты молишься, ну, я это и так тему знаю, типа, уже, как говорят, от зубов отскакивает, все нормально. Он молится, просит благословения, а я с таким чувством, что, а зачем мне это благословение, когда я и так знаю эту тему, я ее и так, как бы, скажу. Не поймите, это не было, так сказано, задиристо в адрес Бога, не с какой-то такой, не с каким-то таким протестом, а с какой-то такой, знаете, обыденностью. Ну, так вот, знаете, типа, ну, прыгнешь ты там в высоту на 1,20 м. Давай попросим вас. Ну, я так стою, типа, так я же на 1,50 м прыгаю постоянно в высоту, там, что на 1,20 м. Я так стою и думаю, типа, зачем мне просить благословения? Ну, ладно, пусть помолятся для себя, как бы, да. А мне-то вроде как бы и так все понятно. И что вы думаете? Это такой опыт очень полезный. Чтобы я понял, что те светлые мысли, вот эта способность говорить, вот это, будем так говорить, логичность и гармоничность мыслей, да, что это кто-то дает, что это не то, что это присуще мне, что это я вот такой. Во-первых, я таким никогда не был. Во-вторых, темы морали мне с детства не нравились, потому что мне морали часто читали. Сейчас я понимаю, что правильно, что читали. Ну, методика, конечно, может быть, могла бы быть лучшей, да. Но, тем не менее, мне читали, и я не любил ни книжек на тему морали, ни фильмов на тему морали. Любил что угодно, но только не это. Ни нравственность, ни совестливость, хотя воспитывали меня в совестливости, в нравственности. Ну, как умели, как знали, как понимали. И вот, кончили молиться, я говорю слово, я сначала читаю главу, которую читал уже, как говорится, не один, и не два, и не три раза. Читаю. И вот просто понимаю, глаза видят, мозги читают, уста произносят. Вот я когда в данный момент там читаю какой-то текст, у меня, вот я читаю текст, и у меня, знаете, вот как рой пчел. С этого слова вот эта мысль, с этого вот это, мне надо вот даже как-то удержать и не забыть, поэтому на текст я смотрю, что если я уже пришел к другой мысли, а там текст слова, я глянул, сразу мысль пошла, да? А это я прочитал главу, возвращаюсь к началу, чтобы комментировать, и что вы думаете? Вот просто такое ощущение, что я либо пьяный, либо уколотый наркотиком. Я опять читаю первый текст, опять читаю, опять повторяю те же самые слова, и ни одного слова я не могу произнести, мысль, в смысле произнести могу, но мне надо произносить в соответствии с текстами, а у меня мысли нет. Вот здесь вот просто, знаете, как говорится, как кусты подстригли, все, нету мысли. И я там мучился. Я никогда в жизни не испытывал такого состояния. Я только повторял тексты, опять слово какое-то, опять 2-3 раза повторил, потом опять люди сидят, смотрят, и в конце, когда я кончил, подходит человек, говорит: «Саша, я, говорит, всегда понимал, о чем ты говоришь. Сегодня я ничего не понял, кроме того, что ты прочитал, но ты так ничего и не смог объяснить, ты как бы сам на себя не похож». Я ответил, говорю: «Ты думаешь, что я понял, что я хотел сказать? Или что я сказал?» И я потом сказал, говорю: «Вот такая ситуация, вот я вот так стоял». После этого, то есть даже если люди говорят там: «Вот ты не молишься в начале перед проповедью». Я не молюсь перед вами, но чтобы я начал говорить, не обратившись за помощью, да, это уже исключено. Вот этот опыт меня очень хорошо проучил и научил. И, как говорится, дал возможность намотать на ус и запомнить надолго. Поэтому я еще раз вам говорю, что Бога как будто бы нет. Вот Бог занял такую позицию. Голос мы его можем слышать, но он как будто бы мой собственный, как будто бы это моя голова, ну так вот мыслит. Я вам для чего этот опыт рассказал, чтобы вы просто поняли. В какой-то момент не экспериментируйте, не делайте вот так, как я это сделал. Достаточно моего глупого опыта, да, которым я с вами делюсь. Но вы так не делаете, но вы заметите. Вот в какой-то момент вы вспомните то, чего никогда не вспоминали. Вот знаете, как говорится, нашло на человека такое вдохновение. Вспомнили то, чего никогда не, ну, как говорится, не могли запомнить или забыли, а тут вдруг, знаете, так четко и ясно. В какой-то момент вы забудете все, что вы знали, как говорится, на зубок наизусть. Я это говорю для чего? Чтобы проанализировали, в какой момент, что с вами происходит, и попытались понять, по какой причине. Именно вот то с вами вот так именно и произошло. Поэтому вот эти мысли, которые приходят, да, вы обратите внимание, я вам попутно же просто скажу, что когда человек что-то хочет делать, предпринимает какие-то там усилия, шаги какие-то, да, чтобы осуществить что-то. У него всегда там две мысли. Одна говорит там типа делай, делай, давай быстрее, а то не успеешь, там еще что-то в таком роде. А другая мысль: подожди, не спеши. Вот как будто говорит, здесь что-то не то. Обрати внимание на это. Вот если сейчас сделаешь, повторишь вот ту ошибку, которая у тебя была там позавчера, допустим. Но у нас вот эта напористость, у нас вот эта так называемая вера наша вперед, кому не остановка, да? И мы отвергаем вот этот голос, мы делаем, а потом вляпываемся в неприятную ситуацию. А потом, как говорит народная пословица, да, хорошая мысля приходит опосля. И вдруг мы понимаем, что мысль предостерегающая была, но я ее почему-то посчитал глупой, и я ее отверг. Так вот, вы понимаете, почему Бог мудр, что Он именно общается через наш разум, подкидывая мысли, которые как бы мои. Но опыт показывает, что, заметь, тот совет или та подсказка, которая была правильной, и которую я отверг, она оказалась правильной. И если это и раз, и два, и три, и пять происходит, сделайте вывод, что кто-то понимает вашу ситуацию, кто-то переживает за вас и хочет предостеречь. И этот кто-то – это Бог. Да, есть скверны ума нашего, потому что ум, который служит, угождая прихотям нашего плотского сердца, да, он тоже деградирует. Поэтому не все испорченный разум может от Бога правильно и в неискаженном виде услышать. Но, тем не менее, все, что умное и правильное, оно приходит от Бога через разум. Дух Господень – это разум Господень. И разум Господень свидетельствует разуму человеческому. Но в Библии написано: Дух Господень, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вот и делайте выводы. Так вот, смотрите. Это я так попутно думаю, что это и важно, и интересно. Тому, кто хочет быть движимым голосом Святого Духа, тому нужно обратить внимание на этот момент. Так вот, Бог занимает такую позицию, что мы слышим голос, но он как бы мой. А Бога мы как бы не видим. И получается, можешь верить мне, как бы говорит Бог, если понимаешь, что это я говорю через эту мысль. Можешь сомневаться. Можешь думать, что это ты такой умный, а может, это я такой. Думай, верь, сомневайся, вставай там, падай, борись, умничай на свою голову, терпи поражение, разочарование, набивай себе шишки, строй, разрушай, но делай выводы, как бы, да? Почему написано «вникай в себя»? Да, там есть одна мысль, там есть другая противоположная, да? Одну мысль мы избираем как умную, другую отвергаем как глупую. Ну, а жизнь вносит коррективы. Умный ты или глупый? Умную мысль послушал или глупую? А кого я послушал, что со мной так случилось? И только тогда, если ты будешь вникать в себя, да? И только тогда... Когда ты на обломках своего, как говорят, самовластия, да, осознаешь себя дурачком и глупцом, когда ты осознаешь, что ты ни в чем не разбираешься, и что все твои умничания предо мной, это я говорю, ну, как бы от имени человека, пред Богом, не стоят и ломанного гроша, когда ты перестанешь умничать, тогда я стану с тобою немножко и очень осторожно что-то конкретно говорить. И то только в мыслях, чтобы ты сам разбирался, или это я тебе сказал, да? Или это твоя светлая голова выдала на гора такую, ну, премудрую информацию. А то если я, это как бы Бог говорит, да? А то если я... начну тебе прямо что-то говорить, знаете, опять, не давая возможности, типа, сомневаться, анализировать, там, вникать, да, а типа, я Бог, я тебе сказал, да, то ты снова начнешь сходить с ума, возомнив себя великим пророком. Опять начнешь умничать, опять не соглашаться, опять выкручиваться и оправдываться. Ибо даже если я говорю с тобою в мыслях, как бы Бог говорит, да, и в этом можно усомниться, потому что мы не можем Бога понимать больше, чем способны его понять на данный момент. Это тоже надо всегда понимать. Вот типа человек говорит, мне Бог открыл, и это истина чуть ли не в последней инстанции. Я говорю, то, что Бог человеку открывает, или то, что человек понял от Бога, ну, как откровение получил какое-то, да. Заметьте, мы не можем понять ни в каком вопросе больше, ничуть больше, чем на данный момент позволяют наши умственные способности и наш опыт, и наше, ну, будем говорить, состояние души. Вы поняли, да? Если я с тобой начну прямо говорить, говорит Бог, да, ты опять начнешь задирать свой нос и умничать, претендуя на мою мудрость. Что это ты такой? Ты, это как бы Бог говорит, обращаясь к людям, уча людей, хотя я тебя и не посылал, начнешь мне снова говорить, что я не то и не так написал вам в своем слове. Вы знаете, почему вот верующие, я именно верующие как бы говорю, знаете, почему верующие, которые все время в руках держат Библию, которые на ней чуть ли не клянутся, которые ее цитируют, почему они оттуда берут только то, что приятно, на тебе, Боже, что мне не гоже, да, а себе оставляют то, что гоже, да? Почему они не понимают некоторых вещей? Почему они не соглашаются с некоторыми текстами, да? Почему они их отвергают? Почему это все сваливается на перевод, там, на искажение, на умысел чей-то, да, чтобы как бы Писание извратить так, чтобы оно не было понятно и не было понятно простым языком. Вы понимаете почему? Прямо написано, а натура прямо не согласна. И потому, вместо того, чтобы задаться вопросом, может быть, это я неправильно понимаю? Нет. Это неправильно слово Божье. Перевод там не тот. Здесь надо понимать вот так. И начинаем на разных языках искать какие-то переводы. Обязательно найдем какой-то язык типа цыганского, да. И там окажется в том переводе как раз то место, которое не нравилось нашей плоти, а в том переводе будет, ну, как раз, да, точности наоборот. Вот у человека, обратите внимание, где прямо написано, где прямо сказано, если бы Бог прямо ходил, прямо говорил, прямо обличал, у нас бы прямо было протестантское настроение. Потому Бог разговаривает с человеком, обратите внимание, еще раз подчеркиваю, чтобы человек чувствовал себя свободным, как будто бы человек сам так размышляет. В этом как будто бы сам размышляет, как будто бы хорошие мысли. Он думает, что это он, а на самом деле это Бог. И когда, а вот где он? Когда он отвергает умную мысль и поступает по своим плотским каким-то амбициям, похотям, да? И вляпывается, вот это и есть он. Вот это ты. А вот тот, кто всегда подсказывает и не ошибается, а это есть Бог. Ну, в связи с тем, что Бог прямо не говорит, да, что надо думать, надо вникать. А вы сами понимаете, один вот так понимает, другой иначе, один вот так толкует, третий вот так видит это все, да. И, кстати, не забудьте, что сатана приходит под видом ангела света. Он еще и является, он еще и говорит, ну, типа, и вид, как говорится, и голос. И свет может, ну, сияние какое-то загореться среди ночи в помещении, где якобы Христос, да? И там слова соответствующие. Вот, я тебе повелеваю, ты пойдешь, ты мой пророк, там то-то, 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 то-то. И если мы не понимаем себя, не вникаем в себя, не разобрались с вот этими голосами, не понимаем специфику работы Святого Духа над нашим сознанием и нашим сердцем, то мы действительно развесим уши и поддадимся вот этому явлению. И станем пророком, в смысле лже. Вот потому на земле развелось столько лжепророков. Я тоже так напомню вам один такой эпизод из своей жизни. Не буду все рассказывать, просто так, в нескольких словах. Ну, было время, был я в церкви, ну, по-своему понимал пришествие, почему его нет, когда же оно будет, да Господи, да когда, да сколько же уже ждать, да приходи. Ну, типа, Господи, знаете, вот как-то так. Тогда такой уровень у меня был. Вот явись мне, там, пусть ангел среди ночи, там, глазом каким-то, ну, знаете, так, типа, как с Моисеем там Бог разговаривал, как там еще с кем-то, да, или с Ильею. Господи, явись, скажи, пойду на край земли. Вот видите, да, и искренность такая, и желание такое, да. И, как говорится, явись, чтобы, как говорится, ну, я явно увидел, чтобы у меня не было сомнений. И Бог не являлся, не являлся, не являлся. Прошло добрых, ну, не знаю, ну, лет 15-18. Не являлся. Хотя я все время, Господи, ты только скажи, ты только, ну, скажи, чтобы я понял. Не то, что в мыслях, да, а вот чтобы я понял, что это ты. И вот проходит какое-то время. И однажды мне там снится сон, который переходит в видение, единственное в жизни, которое было. Я оказываюсь в таком, знаете, как говорится, внутри горы, в помещении куполообразном огромном. Там нет ни одного светильника, но все светло. Там стоит, ну, я стою, да, стою и где-то так, 3-4 шага от меня, напротив меня стоит величественная личность. Внешне, вот как в фильмах Христа изображают, там одеяние такое, знаете, типа хитон бесшовный, да, волосы такие на плечи как бы так не спадают. Смотрю я уже к тому моменту, у меня уже был неплохой жизненный опыт наблюдения, хотя ума еще все равно того не было, которого хотелось бы иметь, да. Стоит передо мной величественная личность. Я смотрю на него, но уже привычка у меня выработалась. Думать, не торопиться с ответом, не торопиться с выводами, потому что жизненный опыт показывал, где поторопился, как говорили, помню в детстве, кто спешит, тот людей смешит, да. Так вот, привычка уже это выработалась у меня. И стоит личность, на меня смотрит. И я стою на него, смотрю. Тишина. Ни он не говорит, ни я не говорю. Мы смотрим друг на друга. И я вижу, величественная личность. Очень похожая на Христа. Ну, почему говорю очень похожая? Ну, сами понимаете, видеть не видел вживую. Но вот, ну, так, в общем, изображение, к которому мы привыкли там на картинках, в фильмах каких-то, да, книжечках. Очень схожая. Далее, что еще подтверждает, что это Христос? Во взгляде умного человека я уже научился отличать. Во взгляде, в выражении лица просто просматривался великий или величайший ум. То есть, что это абсолютно не глупый, а очень мудрый, будем говорить, человек, допустим, да? Далее, высокое чело. И если вы, ну, знаете, вот люди, которые очень часто или всю жизнь во власти, у них уже, ну, будем так говорить, даже во внешней физиологии, в манере себя вести, какая осанка, какой взгляд, какое там, какое поведение, видно, что человек не сантехник и не дворник и не грузчик. Видно, что обладает огромной властью. И я глянул, но не сказав ничего вслух, увидев все это, в мыслях у себя, внутри себя говорю, это Христос. Только это сказал без каких-либо добавок. Я вдруг понимаю, что он прочитал мои мысли, и он произносит такую фразу. Ты будешь, ну сейчас дословно, ты будешь таким великим, как Лютер. Ты совершишь на земле огромный пожар. То есть сказал вслух в мои уши. Я стою. Ну, про пожар евангельский я давно мечтал. Чтобы, ну, там, знаете, прямо быть как Лютер. Ну, сказать так, прямо Лютером не собирался вроде бы. Но мысли тоже такие были приятные. Ну, не просто каким-нибудь последним. То есть это тоже как бы было, присутствовало во мне, да. Но я как бы так, услышав эти слова, как бы думаю сам себе. Да, пожар я хочу. Чтобы дело Божье закончилось уже победоносно, я хочу. Ну, как будто бы подтверждение, что это Христос. И я внутри, в мысли говорю, да, это Христос. Но привычка думать, и пусть даже чуть-чуть не так, но не говорить и не занимать позицию, сработала. Это надо было 15-18 лет, чтобы явился мне сатана, да? И чтобы я уже с вот этой привычкой смог с помощью Божьей вычислить его. И вот, я говорю, даже так было, кажется, это Христос. Но привычка молчать и думать сработала. И тут сразу совершенно другие мысли. Ну, типа, ты замечаешь, что в глазах этого человека нет любви. Вот знаете, человек любящий, у него определенного вида глаза. В этих глазах какой-то такой радушие, какая-то теплота, какая-то доброта. Это словами все не передать. Это просто надо увидеть человека, а потом, ну, такого, а потом увидеть его взгляд, его мимику, выражение лица. У него не было любви. Дальше мысль. И он сказал, ты будешь таким великим, как Лютер. Но вдруг я замечаю, что он это сказал не с таким вот, знаете, вот, не с теплотой, не с любовью, не с радостью. Ну, если ты Христос, а я хочу действительно Христового Царства. Ну, ты вот вроде бы меня нашел. Ну, по логике, как должно было быть? Молодец, я рад за тебя, держись, не отступай. Будешь, ну там еще что-то было бы такое, знаете, чуть позже скажу, да. А тут было так сказано, культурно, красиво, но знаете, вот как говорят, сквозь зубы. Ты будешь таким, ты сделаешь что-то, то-то, но рассчитано было на что? Господи, вот моя голова, благослови, и я был бы пророком, да. На это было все рассчитано. Я стал замечать, что сказано это было, вот знаете, говорят, как сквозь зубы, знаете, говорят, ты меня любишь? И человек так, люблю. Вот знаете, вот так натянуто, неискренне, притворно, да, ну, чтобы сказать, что вроде люблю, чтобы человек успокоился от этих слов. Он так сказал, что за этими словами, кем я буду и что я сделаю, да, за этими словами чувствовалось в настроении, и это во взгляде. Но это настолько тонкая, будем говорить, химия, настолько тонкая физика, да. Я уже, извините за эти выражения, да. Это надо тоже было иметь какой-то опыт, чтобы это заметить. В его ощущениях при высказывании вот этих слов, да, было, вот знаете, типа я тебя, гадину, не могу никак удержать. Куда ты рвешься? как ты мне уже надоел, но сказано было как бы одобрительно, как бы хорошо, с целью, чтобы я развесил уши и сказал: Господи, вот моя голова, благослови, куда пошлешь. И вот если бы я вот так вот просто развесил уши, и он сказал: туда иди, то делай, то не делай, да? Я даже не знаю, вот если бы я пошел и начал делать это все от имени Бога, не зная, что за Бог мне явился посреди ночи. Хотя, я скажу, к тому моменту, если даже, может быть, вот тут я, как говорится, голову подсунул, благословение в кавычках получил, да, и слушал бы, у меня бы возникали вопросы, если бы это не стыковалось с нравственностью, с совестью, да, методикой проповедования Царства Небесного и там отношение к людям, допустим, да, я бы это, может быть, подвергал бы сомнению. Так как было у меня в церкви, да, учили, что это истина, я верил, что это истина, но тем не менее я читал, я исследовал, я сравнивал, и я сам замечал, что в Библии написано одно, объясняет другое. И когда я в церкви обращался, я говорю: ну как так вот, я вот делаю вот так, как вы учите, внутри меня голос совести осуждает за вот эти поступки, да, и Писание говорит о другом. Мне объясняли, это голос сатаны. Гони прочь. Я гоню, а сомнения лезут. И сомнения лезут, заметьте, сомнения в церковном учении на основании Священного Писания. То есть вот эти сомнения в вере мне посылал Бог. Это я потом уже, как говорится, понял. Ну, я говорю, увидев вот это, как он очень маскируясь и очень скрывая, но тем не менее, я говорю, я это заметил, что он недоволен мною, говорит как бы с целью, чтобы я развесил уши и принял сан, так говорится, сатанинский от него, да? Я внутри сказал, еще я говорю, мысли какие у меня внутри после того, вот как я заметил, что сказал с нелюбовью, далее, что я увидел, что на лице нет любви, что идет какая-то маскировка. А потом еще мысль какая мне пришла, это тоже был результат того, что я, ну, как говорится, взял за правило вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Потом я еще для себя обнаружил такую вещь. Он мне говорит: ты будешь как Лютер, ты совершишь пожар, вот, на всей планете, то есть вы поняли, да, как бы самым будешь, чуть ли не самым преподобным. И мне мысль такая приходит, тут тоже вот представьте, да, вот что внутри у человека может происходить, ну, в зависимости от его духовного состояния, уровня, да, и так далее. Мне приходит мысль, почему, если это Христос, он подыгрывает моей гордыне. Но если я совершу пожар на всей планете, то вроде как будто бы я самый, что ни на есть преподобный. Ну а раз преподобный, так, как говорится, и венец на голову, и престол, как говорится, подайте. И у меня мысль такая. Почему, если это Христос, он подыгрывает мне в моей гордыне? Почему он подпитывает? Если бы это был Христос, он бы сказал хотя бы: но ты проявляй там смирение. Ну, сказал бы, конечно, не с этим взглядом, не с этим выражением лица. Не маскировался, я бы увидел открытость, искренность, там радость, да? И когда я это все понял, внутри это все в мыслях было, я сказал: нет, это сатана. После этого вот этот так называемый в кавычках Христос сбрасывает с своего лица маску, лицо искажается ненавистью, и он мне вслух говорит: я клянусь, земля будет гореть под твоими ногами, я не дам тебе покоя ни днем, ни ночью. Ну, и я ему сказал, говорю, и я тебе, говорю, не дам покоя ни днем, ни ночью. Дальше я не буду это рассказывать, да, там, что там было до этого, как там после этого, да. Ну, немножко тут другой мысль. Я просто сейчас для чего вам это говорю? По поводу того, что вот Бог не является. Бог разговаривает и говорит, вникай, размышляй, докапывайся, утверждайся, убеждайся, в чем-то разочаровывайся. Но ты, ну, как говорится, приди уже к чему-то такому более определенному и пойми меня, Бог как бы говорит, почему я с людьми разговариваю вот именно вот так. Да, в советское время чуть не сказал. В ветхозаветнее время, там, да, или ангел явится, или там Господь, где как написано, да. Ну, в какой-то момент, когда может быть такое состояние, такая вера, что нужно было явиться, да, это так вот упоминается в Писаниях, да. В Новом Завете, да, я вам прямо скажу, что Дух Святой, это, как говорится, более высокий уровень самосознания христианина должно быть или должен быть. Мы должны слышать голос. У нас есть Писание, у нас есть способность видеть, анализировать, сопоставлять факты, сверять с Писанием, наблюдать в жизни, да. И нам дается такой совет. Но я говорю, люди этим не занимаются. В чудеса они верят. Что сатана может явиться, ну, под видом ангела света, умом понимают, но если им явится, то как же так, для гордыни это настолько большая подпитка, это такой стимул, мне Христос явился, как однажды мне один сказал, ты Христа видел? Я говорю, нет, а я, говорит, его вижу каждую ночь, вот как тебя сейчас перед собой, что ты мне тут будешь это вот, вы понимаете, вот такое сумасшествие начинается. И я вам для чего это рассказываю? Вот так появляются лжепророки. Сначала те с тем не согласны, в себя не вникают, греха не видят. Вы понимаете, проблема какая? Я-то видел свои пороки. Я понимал, как Бог со мной общается, как Он мне подсказывает и говорит, что и чего, и почему, и от чего надо избавиться. Я понимал, ну, одно дело желание, да, с другой, я имею в виду, там, для Бога что-то делать. Другое совсем дело, я понимал тоже, что я, как говорится, не настолько, извините, преподобный, чтобы там быть кем-то, да. Я это тоже понимал. И когда я увидел о пороках не слово, а о том, кем я буду, пожалуйста, меня это заставило задуматься. И те, кто вот ходят в церковь, слушают, что грех непобедим, с грехом не борются, обидчивость присутствует, раздражительность присутствует, властолюбие присутствует, и перебьет тебя в разговоре, и обижается, и кого-то настраивает против тебя, обратите внимание, и говорит, что со мной Дух Святой. А потом такому является так называемый Христос в кавычках, а потом он ему говорит, встань, иди туда-туда, и он встает и начинает ходить. И, извините, какую-то ахинею несет. Если бы человек вникал в себя и встретил так называемого Христа, и услышал такое, он бы сказал, Господи, скажи, пожалуйста, вот как я с такими пороками, вот как я могу быть таким, как ты вот сейчас сказал? Но люди не вникают. Грех непобедим. Святы мы не в жизни, а во Христе. То есть, будем говорить, в какой-то такой виртуальной абстракции. Ну и что? Явился. А я и с тем был не согласен, я и с этим не согласен. Теперь явился Христос, и мне будет говорить, что делать, опять же, вопреки тому Писанию. То есть, заметьте, несогласие с Писанием готовит почву, ну, если я имею к этому предрасположение, готовит меня к тому, что я могу стать лжепророком, и мне явится так называемый Христос, а на самом деле без так называемого, не так называемый сатана, а реальный сатана. С видом апостолов Христовых. Поэтому еще раз хочу вам напомнить. Вот каким надо быть простым и смиренным человеком, чтобы слушать его. То есть гордый человек подсказку, заметьте, душевный не разумеет того, что от Духа Божия, да? Душевный – это называется плотской. И гордый, и обидчивый, и недовольный, и пьяница, и бийца, и корыстолюбивый, и прелюбодей, и гордец, и подлец, и властолюбец, и как хотите. Если я гордый, и Дух Божий говорит мне, это же, как говорится, на любимый на мозоль наступили. Плоти не нравится, а я же думаю, что Бог со мной, и что я во Христе Иисусе. Я противлюсь голосу Божьему, считаю, что это голос сатаны. Вот так происходит извращенное сознание, воспитывается. Вот так мы извращаем Писание. Вот так становимся, как говорится, сначала выступливыми протестантами против слова, а потом становимся уже пророками. И я еще раз напоминаю, каким надо быть простым, смиренным и святым человеком, чтобы слушать его, не поправлять его, не добавлять тому, что он сказал, и не убавлять от того, что написано. Поэтому и написано: «Да молчит вся земля». То есть лучше слушать, лучше думать, чем вот это объяснять, говорить или умничать. Я думаю, что вы меня правильно поняли. И если вы меня правильно поняли, то вам станет и понятно, откуда появился сатана. Заметьте, сатаны не было. Но вот так внутри человек, допуская себе, ну человек я уже, сатана, имею в виду ангел, да? Вот так сатана внутри, допуская какие-то такие, будем говорить, обидные нотки, обижаясь, что он, ну типа, не Бог, и почему его Богом Бог, как говорится, не делает, да? Вот так лелеял, вот так думал, наверное, думал, что это, ну ладно, не Бог, но это какая-то справедливость, какая-то истина, да? Вот так начал сначала сомневаться, потом подозревать, потом начал сеять, как говорится, панику в рядах народа Божьего, да? Потом начал подговаривать, потом дошло до войны. Потом было низвержение. Поняли, да? Начала революция, потом была контрреволюция. Его свергли. И те, кто его послушал. И вот так, я говорю, вот так появился сатана. Да, вот такие мысли, да, вот такие мысли. Кажется вот так. А нет, чтобы вот так подумал. А вообще эти мысли, вообще любовью наполнены, к любви ли меня они влекут или направляют, да? Нет. А ведь уже был оккупирован злом. Уже ненависть кипела внутри, да? А не задумывался, что это такое, к чему это приведет. Ну, зло. Чем зло кончается? Как правило, тем мы с вами имеем очень большие опыты в этом плане. Любое зло, любая ненависть, любое там зависть, все вызывает именно то, что сеет вот эти черты характера. Вот так появился сатана, вот так появляются его дети, дьяволята и антихристы. Думаю, что вы меня поймете. Говорить людям нужно. Открывать людям глаза нужно. Но чем больше пытаешься это сделать, да, тем меньше появляется желание этим заниматься. Вот я вам такой пример хочу привести. Я вам говорю, я вас не вижу, вы меня видите хотя бы по видео, да, но я вас не вижу. Далее. Мы со многими, не со всеми, конечно, но со многими вообще даже не знакомы. Никогда не пересекались по жизни, так, ну, знакомство в интернете без личного контакта, да. Я над вами не могу стоять над душой, я не могу вам прямо подсказывать, да. Я говорю, вы слушаете, захотите, примите это к сведению, захотите, будете этим руководствоваться в жизни, да. Захотите, начнете бороться, начнете вникать, будут возникать вопросы, захотите, там, напишите, это ваше право. Но Смотрите, какая деталь здесь появляется, да? Если мы знакомимся уже прямо, бывает такое. И я человеку уже в личном знакомстве, там разговариваем, допустим, по какому-нибудь каналу, да? Знакомимся, рассказывает человек, и я подсказываю, говорю, вы знаете, мне кажется, у вас вот эта черта, вот она вам мешает, из-за этого у вас вот в семье, допустим, проблема. И вы знаете, что дальше начинается? Любовь пропадает. Хотя в Библии никогда не перестает, потому что она любовь. А тут была и нету. Вот она была и нету, как в песне. И куда она делась? А может, ее и не было. А может, это была какая-то подделка, да? Я это к чему хочу сказать. Даже, да, я говорю достаточно, довольно много в сравнении с теми, кто привык в церкви слушать обо всем и ни о чем. Да, я говорю о пороках. Но это, опять же, конкретно никому не сказано. Кто-то примет к сведению, а кто-то скажет, ну, это ко мне не относится, допустим, да? Не-не-не, это меня не касается. Но если я с кем-то в контакт вступаю и где-то, ну, время проходит, я знакомлюсь, я не тороплюсь этим делом заниматься. И прямо говорю, то я говорю, в 90% дружба и любовь кончается. Это чтобы вы знали, почему я говорю, что говорить надо, открывать глаза надо. Лучший, конечно, способ и вариант, если бы человек выслушал, а теперь начал в себя вникать и, как говорится, сравнивать себя, смотреть на себя в зеркало, ну, а зеркало как писание, которое я там читаю и комментирую, да. Это лучший вариант. Я говорю в общем, или говорю конкретно о грехах, но в общем я конкретно человеку ведь не указываю. А он сам, будучи искренним, вникает, размышляет, применяет, анализирует себя, делает выводы и растет духовно. Но зачастую, как говорят, а Ванька слушает, да ест. Зачастую мы слушаем, слава Богу, Боже благослови, как говорят на Украине, махнул, пусть косят, да? И на этом все закончилось. Обиды нету на меня, раздражения нету, любовь не пропадает, слушают люди, потому что прямо не говорю, прямо они к себе это не применили, прямо ничего не увидели. А криво из-за угла увидели, что все хорошо. Если же говорить прямо, поэтому я говорю, пропадает всякое желание этим заниматься. Я говоря, пропадает желание этим заниматься, это вовсе не говорит о том, что я этим не занимаюсь. Я просто говорю, что начинаешь понимать, тебя любить не будут. И это я опять возвращаюсь к чему? Где Дух Господень, там свобода. Бог не ходит, Бог над душою не стоит, Бог не пристает и не угрожает. Я тоже вроде не пристаю, и так культурно, нежненько, как говорится, но прямо могу сказать, или путем вопроса намекнуть. Как только человек начинает понимать, что это прямо, дружба кончается, любовь прекращается. Ну и представьте, что если бы Бог был, да, и как бы к нему относились, если бы он так ходил и говорил. Вот получается, что с одной стороны, вроде бы не сказать, в Библии написано, кровь взыщу с тебя, он умрет за свой грех или погибнет, но кровь взыщу с тебя за то, что ты не сказал. А если сказал, то, как говорится, получил сдачи. Это я вам для чего рассказываю, так пророки. Да, Бог говорит, встань, иди, встань посреди города, у ворот, и говори то-то и то-то. Говори про их грехи и говори про плен, который будет вот сейчас. И еще скажи, что не сражайтесь, и жизнь будет вам в награду. Ну, как предатель Родины, да? Я думаю, вы понимаете, за что убивали. За нелюбовь к истине и за нежелание освящаться. И Христа распяли, и пророка убивали, да? Ну, если я прямо не говорю, прямо не пристаю, говорю косвенно или уже при знакомстве там где-то начинаю намекать, да? Ну, не убивают, потому что живем на расстоянии, общего имущества у нас нет. Ну, просто так, как говорится, как некоторые мне иногда говорят, а я думал, ты по-настоящему меня любишь. Но я говорю, а если бы я не любил, я бы тебе этого и не сказал. А потому что люблю, а потому что не желаю погибели, а потому что желаю, чтобы жизнь твоя исправилась и улучшилась, потому и говорю. И говорю, я же не отчитываю, не упрекаю, не возмущаюсь тобой и твоим поведением. Я мягко намекаю, обрати внимание, может быть, вот здесь ты в чем-то не прав. Может быть, там не может быть, там точно. И все равно этого достаточно, чтобы дружбе наступил конец. Если Бога мы не слушаем, да, и по Его Слову не хотим жить мирно, да, то у нас больше нет никаких вариантов, кроме как жестокого тирана Антихриста из нового мирового порядка. Вы помните, я вам говорил о том, что мы подходим, я хочу вам рассказать в разрезе пропаганды о новом мировом порядке, почему это пропаганда, почему это ложь, почему это не истина, почему порядка никогда не будет, потому что там никогда свободы не будет. А почему я рассказываю, деду Господень, там свобода, чтобы вы просто понимали, придет якобы Мессия, на самом деле антимессия, антихристос, да? Вот Царство Небесное, вот деду Господень, там свобода. Где свобода, там истина, где истина, там нет принуждения, там нет насилия. Так было, так есть и так будет у Бога. А вот мы подойдем, или ну, сегодня уже не будем говорить на эту тему, думаю, что в следующий раз, завтра будем на эту тему говорить, да. А вот мы подойдем с вами к тому, чтобы было что, с чем сравнить. Если мы не хотим слушать слово, то есть мирная методика Божьей работы, нам не нравится только потому, что наша плоть возмущается. Ну, разве не из-за этого бардак в этой жизни, не из-за наших ли грехов? Я имею в виду вообще все человечество. Да, из-за этого. Ну, порядок какой-то надо навести, да, надо. Ну, так как можно навести? Бог по-хорошему не может. Вернее, мог бы, если бы заставлял, да? Но он заставлять не может, поэтому Бог заставить не может. Но придет тот, кто будет антибогом, да? Антихристом. И это время нового мирового порядка наступает. Вы просто обратите внимание на то, что сейчас творится в мире. Это те, которые выполняют роль этого так называемого мессии. Мировой новый мировой порядок это будет. Мы вам прочитаем с вами 13 главу книги Откровения, и мы поймем, что это за порядок. Каким методом он будет устанавливаться, да? И поэтому у нас вариантов нет. Не хотим по-хорошему, будет по-плохому. Не хотели евреи слушать Слово Божие, священники не хотели читать его таковым, какое оно есть, да? Не хотели в мире жить. Ну, было по-плохому. Вы помните, где покаяния происходили у Израиля? В Вавилонском, там, Ассирийском плену, в Египетском, да? Где-нибудь, но только... Заметьте, в плохих обстоятельствах. И человечество имское, оно тоже напросилось у Бога. Господи, ну помоги нам. Вот заметьте, в Библии мы сомневаемся. С Духом Божьим мы вступаем в противоречие. Бороться с грехом не хотим. Позволяем себе вольность и шалости что-либо сказать негативное в адрес кого-то и чего-то. А вот придет Христос, в кавычках, да? Мы вот ждем, вот он придет. Вот он нам скажет, так скажет. И никто не пикнет, и никто не усомнится. И все падут, и все поклонятся. И все будут петь одни песни, ходить одним строем в ногу. Не будет никакого разнобоя. Это как я говорил, я за Советский Союз, но обязательно с Комитетом государственной безопасности. Ну, я не в плане за там, неприятные жизненные ситуации, я не за это. Я просто говорю, верующие будут настоящие. И были настоящие, невзирая кто в какой конфессии был. Но настоящие, нетрусливые, нераспущенные, все знали, что рано или поздно можно на соловки попасть. Или там, в Якутии побывать, где-нибудь на лесоповале, да? Так вот, я говорю, мы с вами обречены на Антихриста, на новый мировой порядок, чтобы мы во всей красе, как говорится, увидели и узнали, отвергли Христа. Вот сегодня мы, когда не соглашаемся с Писанием, мы как бы говорим, распни, не надо, это не Христос, это сатана, мы со Христом, а тут что-то не то. А, не хотите Христа? Хотите считаться верующими Христовыми и ходить под знаменами Антихриста, которые есть родоначальник и праотец всего греха, да, и всякого греха. Ну, тогда, пожалуйста, перейдете к нему под полную власть. Чтобы знали и понимали, кого отвергли, кому кричали «распни», а кому кричали «отпусти». Помните, да? И вот за кого мы будем ратовать, кому поклонимся, кто это будет, что это будет за методика. И самое интересное, что все, кто поклонится, и не пикнутые мысли не будут допускать, лишь бы только от кормушки нас, как говорится, нет, за шиворот не отволокли. Не хотите иметь мудрого Бога над собой, тогда идите в полное порабощение Антихриста, который не будет ни панькаться, ни цацкаться с вами. А он уж точно научит нас жить правильно, да? И все будут ходить строем, петь заученные песни. И будут всеми всегда довольны. И ропота не будет, как у евреев в пустыне или как у нас по жизни. Но порядок будет. Не хотели, ну, как говорят, идти путем святости, да? Идите путем жестокой тирании. Знаете, почему во всех церквах есть религиозные догмы, каноны и церковный порядок? Знаете, почему все должны верить вот так, как было сказано из-за кафедры? Потому что люди ни в чем не разбираются, ни во что не пытаются вникать. Они слепо верят. И если всем разрешить умничать, то будет 100 голов и 100 умов, и ни в какой церкви, ни по какому вопросу никто ни с кем не договорится. И все закончится развалом церкви. Поэтому, ну, как говорится, из необходимости. Поэтому и надо, чтобы была в церкви церковная дисциплина, чтобы была субординация, чтобы был поставленный Богом пастырь, в кавычки я беру поставленный Богом, потому что никого Бог не ставил, и чтобы была твердая вера во все то, о чем будут в церкви учить. И чтобы присутствовал страх лишиться спасения, если тебя удалят из церкви за отсутствие веры, ну, в то, что говорят в церкви, или за инакомыслие. Но при этом, это я говорю как бы так, ну, вынужденная мера, с одной стороны, да? Но при этом, если вот так, такая будет свобода, в кавычках, если такая методика воспитания будет, да, то при этом будет воспитываться немыслящая масса людей, стая, слепо верящая непонятно во что, и слепо летящая непонятно за кем. Ну, все будут думать, что они, как говорится, на небо, да? И если кто из нас, как говорится, искренне относится к Писанию, то мы все знаем, куда они прилетят, и это тоже небезызвестно. Мы уже давно с вами в этих теплых краях. Ну, я имею в виду, стая летит в теплые края, да? И мы в этих теплых краях. И нам давно ни холодно, ни жарко. Мы не разбираемся, мы ни во что не вникаем. Нас приучили все принимать на веру. И над нами царит церковный порядок. Верь, не сомневайся, слушай, поклоняйся, молись, сдавай и держись. Знаете, почему цари, короли, президенты сами принимают решения и никого не спрашивают? Вот мы часто поднимаем такой вопрос, что мы, я имею в виду вообще люди, что вот типа народ же власть в стране, да, а вот мы выбрали, а нас не слушают. Да. Почему нас не слушают? А потому что народ, если ему его спрашивать, а вы сами понимаете, народ Это кто во что гораздо будет кричать, возмущаться, кто одобрять, кто против будет, кто с кем против кого начнется. Это народ без, это знаете, вот, извините, стая птиц без вожака. Стадо буйвола в Африке без вожака. Кто куда, кто в какую сторону. Народ такую бучу и разноголосицу устроит, что царь примет только одно и единственное правильное решение. Народ разгонит, запретит демонстрации, издаст указ о наказании за противоправные действия, за оскорбление власти и за неповиновение закону. И хорошо профинансирует полицию и правоохранительные органы. Ну, вы скажете, ну, иногда что-то власть делает, как бы для народа, вроде как бы прислушиваться. Да, в незначительных вещах, ну, чтобы создать, видимо, что все-таки о народе кто-то заботится. Ну, как говорится, кость иногда с барского стола падает и для народа. И я вам скажу то, что царь проявляет вот такое, в общем, будем говорить, неуважение к народу. Ну, я вам скажу, в силу вот этих обстоятельств и вот этого состояния народа, да, я не говорю, что это правильно, по-божьему, но я говорю, в силу вот таких обстоятельств он делает правильно. Потому что если не остановить эту вакханалию, то будет революция, свержение власти, гражданская война. Поэтому хоть и плохая власть, но лучше, чем никакой. Поэтому власть и является, ну, я имею в виду, как ее подают некоторые верующие, святым непогрешимым престолом. И ставленником Бога, и всякой властью от Бога, и всякого рода помазанниками, беру в кавычки, да, ну, типа, меня помазали, это я так в качестве примера привожу, да, и теперь я должен вами управлять, а вы должны меня слушать и не должны сомневаться. Извините, но поэтому и народ, некоторые товарищи называют, ну, как вы слышали, да, стадом, быдлом, баранами. И так к ним и относятся. Черень одним словом. А народу хочется, чтобы их уважали и слушали. Но, увы, пока мы будем оставаться вот в таком состоянии, глупым и невежественным, не научимся разбираться, никто и никогда не станет нас ни слушать, ни уважать. Надо меняться, чтобы нас уважали. Знаете, почему в доме должен быть закон и должен быть хозяин? Почему должна быть власть? Если нет любви, заметьте, когда любовь, то это как бы власть Христа. Там не нужно кому-то закрывать рот, там не нужно кого-то ставить на какое-то место, на свое, так будем говорить, да? Но когда любви нету и в семье жена на себя тянет одеяло, муж на себя, дети на себя, то должен быть закон, должна быть власть. Иначе будет бардак, будет так, как есть сегодня в семьях. Эмансипированные жены, эмансипированные дети – и пьяный отец от безысходности, обленившийся, не работающий, в пьяницу превратившийся, который пошел, извините, по бабам. В жизни нет счастья, толку в семье нет. Вы поняли, все чужие, каждый на себя тянет. Сплошной, будем говорить, эгоизм, да? Вот потому и нужен закон. Я не говорю, что он хорош, но он лучше, чем вообще никакого закона. Там, где Христос, там, где святость, там, где любовь, закон уже недействителен. Там выше, более высокий, более высший закон существует, закон любви. Закон любви, закон добра. То есть под этим законом подразумевается присутствие Христа в душах людей. Там не надо ни полиции, ни милиции, ни тюрьма, ни прокуратура, ни тюрьма. Там не нужен церковный порядок. Заметьте, там, где любовь, там Дух Святой. Там, где нет греха, там Дух Святой. Там нет насилия, там нет угроз, там нет приставаний. Там полная абсолютная свобода. Ну, в следующий раз уже, это завтра, мы с вами прочитаем. Еще я несколько текстов вам прочитаю. И 12 глава книги Откровения. По поводу того, истинно ли надвигающееся царство мирового порядка, да, или это такая же самая тухта, такая же самая ложь, такая же самая пропаганда, как это было когда-то там капиталистический строй, там, феодальный строй, там, коммунистический, социалистический, там, или либеральный, или еще демократический. Ну, в общем, вы поняли, да? Все эти веяния, будем так говорить, жизненные, да, партийные взгляды, религиозные взгляды, да, это не то, что Бог хотел. Не хотел Бог, чтобы на земле был коммунизм, как понимают его некоторые не совсем коммунизированные люди, да. Не хотел Бог, чтобы на земле было православие, не хотел, чтобы был баптизм, адвентизм или католицизм. Бог хотел одного, чтобы у нас не было ни партий, ни религий, а была человечность и человеколюбие, и Бог над всем этим. Всего хорошего, оставайтесь с Богом и делайте для себя выводы, пока не поздно.